Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 29 марта, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. На наших волнах выпуск новостей. Слово Павлу Давыдову.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. На досрочных выборах в парламент Израиля лидирует партия Кадима. 20 человек задержаны в Минске за участие в манифестациях оппозиции, и они объявили бессрочную голодовку. На Камчатке прервано вещание телеканалов, не работает интернет, перебои сотовой связи. В Израиле на досрочных выборах в парламент, прошедших накануне, лидирует партия Кадима, которую возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт. По предварительным данным, Кадима получает 28 из 120 мест. Партия труда имеет 20 мандатов. На третьей позиции ортодоксальная партия ШАС – 13 мест. За ней идет наш дом Израиль – 12 мандатов, а бывшая правящая партия Ликуд занимает 11 мест. Выборы прошли при рекордно низкой явке избирателей. Белорусские правозащитники сообщили, что более 20 заключенных города Жодино, задержанных в Минске 24 и 25 марта за участие в акциях оппозиции, объявили о начале бессрочной голодовки. С подробностями Игорь Корней.
Сотрудники управления внутренних дел Жодино опровергают информацию о том, что некоторые из участников акции оппозиции в Минске, содержащиеся в местном изоляторе, объявили голодовку. Там отметили, что условия содержания задержанных нормальные, жалоб от них руководству заведения не поступало. В Жодино содержится и лидер Белорусской социал-демократической партии, экс-кандидат президенты Александр Козулин, задержанный 25 марта за организацию шествия оппозиции. Коллеги Козулина объявили о начале сбора подписей под обращением к генеральному прокурору Белоруссии с требованием немедленно освободить Козулина и других политзаключенных. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
На Украине обработано более 90% бюллетеней на выборах в Верховную Раду. По данным Центра избиркома, по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. За нее проголосовали около 31% избирателей. За блок Юлии Тимошенко – около 23%. За пропрезидентский блок «Наша Украина» – около 15%. За социалистов – около 6%. За коммунистов – около 4%. Президент Украины Виктор Ющенко выразил недовольство по поводу проволочек с подсчетом голосов. В то же время он обратил внимание на проблемы, связанные с созданием правящей коалиции.
Нам теперь для создания коалиционного правительства следует сконцентрироваться на фундаментальных процессах, фундаментальных ценностях и принципах. Я думаю, что в процессе консультации мы должны разрешить все проблемы, разделяющие различные части Украины и ее политический электорат,
заявил президент Украины. При аварии на спутнике связи на Камчатке сегодня прервалось вещание ряда центральных телеканалов, отсутствует доступ в интернет, с перебоями работает сотовая связь. Специалисты ведут ремонтные работы и обещают устранить неполадки в течение дня. На Камчатке продолжаются поиски туристов, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. Сегодня в районе операции спасателям удалось обнаружить тело женщины. О судьбе еще двух мужчин пока ничего не известно. Трагедия произошла в 55 километрах от Петропавловска-Камчатского. Под лавину попали 10 туристов. Два человека погибли, один госпитализирован с переломами. Четверым удалось выбраться из-под завалов самостоятельно.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен отклонил требования демонстрантов об отмене реформы закона о трудоустройстве молодежи и призвал к новым переговорам. Во вторник, протестуя против предложенного правительством законопроекта, на улицы городов Франции вышли около миллиона человек, сообщают полицейские. Однако, по данным профсоюзов, митингующих было 3 миллиона. В общей сложности были арестованы около 800 демонстрантов. В ходе столкновений ранены около 50 человек, включая 5 полицейских. Профсоюзы и студенческие лидеры требуют отменить новое законодательство, облегчающее увольнение молодых людей, говорит лидер одного из студенческих профсоюзов.
Это абсолютно исключено, принять реформу, при которой молодежь будет поставлена в такие условия. Мы не понимаем, почему молодые сотрудники могут быть уволены без всяких объяснений. Такого рода контракты могут оказаться тем шагом, после которого все общество окажется без правовой опоры.
Это была лидер студенческого профсоюза. В Великобритании прошла крупнейшая с 1926 года забастовка служащих муниципальных учреждений и служб. В ней приняли участие более 1,5 миллиона человек. С подробностями Наталья Голицына.
24-часовая забастовка была объявлена после провала переговоров профсоюза муниципальных служащих с правительством об отмене планируемых правил, по которым работники муниципальных служб должны будут уходить на пенсию не в 60 лет, как сейчас, а в 65. В центре производственного конфликта так называемый правило 85, согласно которому любой муниципальный служащий может уйти на пенсию в 60 лет, если его возраст плюс стаж работы составляют число 85. Сейчас в Англии официально пенсионный возраст 65 лет. Более 1,5 миллиона муниципальных служащих не вышли на работу. Закрыты сотни школ, не убирается мусор, транспорт работает с перебоями, закрыты муниципальные суды, библиотеки и другие учреждения, находящиеся в ведении местных властей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Госсекретарь США Кондолиза Райс обратилась к властям России с просьбой провести серьезное расследование данных о том, что Москва снабжала Саддама Хусейна информацией об американских действиях в начале операции в Ираке в 2003 году. Данные об этом недавно обнародовал Пентагон, ссылаясь на обнаруженные в Ираке документы. Просьба о расследовании прозвучала в телефонном разговоре Райс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министр обороны России Сергей Иванов уже назвал американские обвинения полной чушью. Иран предлагает создать у себя предприятие по обогащению урана при участии других стран. Об этом говорится в заявлении посольства Ирана в Москве. Предложение Тегерана можно расценить как альтернативу российской инициативе. Россия предлагала обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. В четверг проблему иранской ядерной программы вновь обсудят 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. На досрочных выборах в парламент Израиля лидирует партия Кадима. 20 человек, задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили бессрочную голодовку. На Камчатке прервано вещание телеканалов, не работает интернет, перебои в сотовой связи.
Выпуск новостей представил Павел Давыдов.
А синоптики сообщают, что антициклон, а с ним и ночные морозы, покидают центр европейской территории России. Ему на смену спешат теплые и влажные атлантические циклоны, которые в корне изменят характер погоды. Весна станет облачной и сырой, но температура наконец-то заметно повысится. В Москве сегодня днем дождь, плюс 3, плюс 5, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге осадки в виде дождя и мокрого снега, днем плюс 1, плюс 3.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в нашей программе.
Итоги парламентских выборов на Украине. Государственная монополия на производство спирта в России. Борьба с наркотиками в Екатеринбурге.
И еще раз повторю вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода». Успешно ли, по вашему мнению, государство борется с распространением наркотиков?
Мы продолжаем принимать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
На Украине сегодня будут обнародованы окончательные итоги воскресных парламентских выборов. Из Киева передает Владимир Вахненко.
Глава Центризбиркома Украины Ярослав Давидович объяснил задержку с обнародованием результата выборов медленной обработкой бюллетеней на востоке и юге страны. В некоторых округах, расположенных в Крыму, Запорожской и Донецкой областях, более половины участковых комиссий долгое время не оформляли протоколы по результатам воскресного голосования. Президент Украины Виктор Ющенко во вторник расценил это как сознательное действие в пользу отдельных политических сил. После заявления главы государства оперативность участковых комиссий заметно возросла. Сегодня станет окончательно ясно, сможет ли присоединиться к пятерке победителей выборов партии регионов, блоку Юлии Тимошенко, блоку «Наша Украина», коммунистам и социалистам, также и блок Натальи Ветренко. Это оппозиционное объединение до последнего момента балансировало на грани установленного для прохождения в парламент 3-процентного барьера. Так и не дождавшись окончательных результатов, во вторник президент Ющенко провел консультации с лидерами партии и блоков, победа которых на выборах не вызывает сомнения. Исключение составили только коммунисты. Больше часа продолжалась беседа Ющенко с его давним соперником Виктором Януковичем, лидером, получившей на выборах наибольшее число голосов партии регионов. Не меньше времени, чем Януковичу, глава государства уделил и Юлии Тимошенко. Ее блок на парламентских выборах занял второе место, значительно опередив пропрезидентский блок «Наша Украина». Во время консультации речь шла о формировании будущей парламентской коалиции, которая бы способствовала консолидации украинского общества. После переговоров бывший премьер заявила, что встреча с президентом укрепила ее в том, что будет создана оранжевая коалиция в составе блока Тимошенко, блока «Наша Украина» и социалистов. Именно такой формат коалиции поддерживают партии-участницы блока «Наша Украина». При этом они назвали три условия, при которых возможны переговоры о коалиции с партией регионов. Это отказ от идеи федерализма, отказ от статуса государственного для русского языка и признание евроинтеграционного пути Украины. В свою очередь и партия регионов заявила о своих условиях. По словам одного из ее лидеров, Евгения Кушнарева, начинать переговоры о большой коалиции следует с ключевых принципов внешней и внутренней политики государства. Партия регионов выступает против присоединения Украины к НАТО и настаивает на вхождении Украины вместе с Россией, Белоруссией и Казахстаном в единое экономическое пространство. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой. Доброе утро.
Доброе утро. Публикация под рубрикой «Тенденции» на первой полосе «Время новостей» озаглавлена сегодня «Разбой по белому». Речь мне идет вот о чем. Российские суды с завидным упорством отказываются признавать разжигание национальной розни в действиях бритоголовых молодчиков с ножами, удавками и арматурами, доказывающих свое расовое превосходство темноволосым прохожим на улицах. Во вторник в Новосибирске завершился громкий процесс над группировкой скинхедов, обвинявшихся в нападениях на граждан Таджикистана и Узбекистана. Члены этой группы, называющие себя «Белым братством», приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 10 лет за разбой с причинением тяжких телесных повреждений. Но суд не счел основным мотивом их преступных действий – национализм и экстремизм. Примечательно, что гособвинитель на новосибирском процессе, в отличие от коллег из Москвы, занимавшихся делом Александра Копцева и из Санкт-Петербурга, представлявших обвинение против убийц 9-летней Хуршиды Султоновой, счел приговор справедливым и обжаловать его не намерен. Первая полоса газеты «Время новостей» – «Разбой по белому». Вчера на Украине главными действующими лицами, как и накануне, были сотрудники Центра избиркома и лидеры крупнейших политических партий. Об этом читаем на первой полосе «Известий». Первые продолжали напряженно считать бюллетени, вторые один за другим проводили консультации с Виктором Ющенко. Страна же, замерев, ждала хоть каких-то конкретных результатов. Либо из Центральной избирательной комиссии, либо из администрации президента. Но не дождалась. Публикацию о том, как Виктор Ющенко провел переговоры с Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко, «Известия» заглавили не слишком оригинально. Ющенко соображает на троих. Украинскую тему развивает на первой полосе также «Время новостей» и «Коммерсант». Подзаголовок в последнем издании звучит так. Виктор Ющенко выбирает премьера из двух зол. К другим темам. Как отличить хорошую налоговую оптимизацию от плохого уклонения от налогов? По заказу администрации президента на этот вопрос попробовала ответить немецкая юридическая фирма Харман Хемилрат. Ее рекомендации, которые, возможно, лягут в основу поправок в налоговый кодекс, оказались в распоряжении ведомостей. У налоговиков отбирают совесть. Вместо нее у них появится злоупотребление правом, в кавычках. Первая полоса газеты «Ведомости». Вчера вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов выступал перед журналистами, подводя итог своего 5-летнего пребывания на посту главы оборонного ведомства. В числе прочего, министр долго и обстоятельно убеждал собравшихся в том, что ситуация с правопорядком в армии недопустимая. Но на гражданке все еще хуже. Это стало темой центральной первополосной публикации в издании «Газета». Известия сообщают, городские власти намерены уплотнить окрестности Капотни новоселами. Правительство Москвы выпустило постановление о сокращении санитарно-защитной зоны вокруг Московского нефтеперерабатывающего завода. Впрочем, это парадоксальное, на первый взгляд, решение, скорее всего, лишь промежуточное. После утраты мэрии финансового контроля над Московским нефтеперерабатывающим заводом, городские чиновники вновь поднимают вопрос о возможном выводе этого предприятия за пределы столицы. Факел в Капотне погасит. Первая полоса газеты «Известия». Отмечу сразу, что эту тему также развивает издание «Газета».
Спасибо с обзором российской прессы. Сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На досрочных выборах парламент Израиля лидирует партия «Кадима». 20 человек, задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили бессрочную голодовку. На Украине обработано более 90% бюллетеней на выборах в Верховную Раду. По-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Украинские выборы и российские СМИ – это главная тема программы. Участвуют обозреватель «Коммерсанта» Сергей Строкань и главный редактор украинского интернет-издания, главный редактор Виктор Шлинчак. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
А теперь возвращаемся к новостям спорта. В чемпионате Национальной хоккейной лиги, который подходит к концу, завершились к этому моменту 4 матча. Коламбус выиграл у Сан-Хосе 4-1. Торонто одержал победу над Филадельфией 3-2. Монреаль взял верх над Нью-Йорка Айлендерс 2-0. По уточненным данным, Нью-Джерси по буллитам выиграл у Оттавы 3-2. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации лидер сезона Детройт одержал очередную победу, на сей раз над Далласом 97-90. Шарлотта выиграла у Атланты 125-117, Милуоки у Феникса 132-110, Сиэтл одержал победу над Мемфисом 98-97, а Орландо нанес поражение Чикаго 97-93. Во Флориде близится к завершению крупный теннисный турнир. У мужчин это соревнования серии «Мастерс». Оба россиянина вчера потерпели поражение. Николай Давыденко уступил хорвату Марио Анчичу в двух партиях. И также в двух сетах Дмитрий Турсунов проиграл лидеру сезона первой ракетки мира швейцарцу Роджеру Федереру. Кроме того, продолжают участие еще один хорватский теннисист Иван Любичич, два аргентинца Агустин Кальери и Давид Налбандян. Оливье Рощус из Бельгии уступил Давиду Ферреру из Испании, а Энди Роддик выиграл у Симона Грёла из Германии в трех сетах. У женщин полуфиналистками стали француженка Амели Морисмо. Она нанесла поражение россиянке Надежде Петровой 6-3, 6-1. И еще одна представительница российского тенниса Светлана Кузнецова, выигравшая у японки Аи Сугиямы. Вчера прошли два первых четвертьфинальных матча футбольной Лиги чемпионов. В Лондоне «Арсенал» одержал победу над «Ювентусом» 2-0. В каждом тайме хозяева забили по голу. Это сделали Фабригас и Анри. Завершали матч туринцы вдевятером после удаления Каморанези и Забины. «Бенфика» сыграла в ничью в Лиссабоне с «Барселоной» 0-0, при том, что каталонский клуб имел массу возможностей для того, чтобы забить гол. Впереди ответный матч, но сегодня пройдут еще два первых в четвертьфинала. «Интер» играет в «Милане» с «Вильярреалом», а «Лион» принимает на своем поле «Милан». Стали известны финалисты баскетбольного розыгрыша Кубка «УЛЕП». Ими стали московские «Динамовцы», нанесшие и в ответном матче поражение на сей раз на своей площадке соперником из Иерусалимского ХПЛ со счетом 92-81 и греческий «Арис», выигравший в Салониках у «Гемофарма» из Сербии и Черногории 82-77. Финальный матч состоится 11 апреля в Шарлеруа. В 12:50 на волнах Радио Свобода слушайте программу «Прессинг по будням».
8:18 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Государственной Думе готовится проект закона, предусматривающего введение на алкогольном рынке России государственной монополии на производство и оборот этилового спирта. Его разработчики предлагают создать для этого специальное ведомство, которое и определит, сколько спирта и, соответственно, водки из него будет в стране производиться. При этом законопроект не предполагает госмонополии в розничной торговле, существующей, например, в странах Северной Европы. Тему продолжит Сергей Сининский.
Изначально предлагалось решение более радикальное. Государство выкупает у спиртовых заводов всю производимую ими продукцию, а уже потом перепродает спирт ликероводочным заводам. Теперь от этой идеи, которую активно предлагало Министерство сельского хозяйства, отказались в пользу другой – создания специального ведомства, лишь контролирующего оборот спирта, как одного из сегментов алкогольного рынка в целом. Наш собеседник в Москве – генеральный директор компании маркетинговых исследований «Бизнес-аналитика» Андрей Стерлин.
Что касается торгов, то розничная торговля практически вся в частных руках, оптовая тоже. Производство спирта и спиртосодержащих напитков, тоже подавляющий объем этой продукции производится частными предприятиями.
При этом в стране огромные мощности производства спирта, который идет не только в пищевую промышленность, но и в химию и фармацевтику. В итоге на долю нелегального алкоголя приходится почти половина всех его розничных продаж.
Производство нелегальной водки, по нашим оценкам, приходится примерно 45%. Вот это огромное количество в теневом сегменте производится, естественно, из неучтенного спирта. И идея государства поставить под контроль вот эту сырьевую базу, на первый взгляд, имеет смысл и оправдана.
Впрочем, даже если обсуждаемый ныне законопроект будет принят, прямого государственного контроля на этом рынке в России окажется куда меньше, чем, скажем, в странах Северной Европы. Например, в Финляндии еще в 1932 году, сразу после отмены сухого закона, был создан государственный концерн «Алко», получивший монополию право и на производство, и на хранение, и на торговлю алкоголем через свои магазины. Со вступлением в 1995 году в Европейский Союз Финляндии пришлось смягчить монополию в этой отрасли, но ее не отменили полностью. Из Хельсинки Геннадий Муравин.
Теперь концерн «Алко» разделен на две части. Одна из них сохранила старое название и монопольное право на розничную торговлю алкоголем. Другая часть, названная «Алтиа», занимается производством крепких напитков и вин. В целом, на долю государственного концерна приходится, по экспертным оценкам, более 70% алкогольного рынка Финляндии.
В Швеции также сохраняется госмонополия на розничную торговлю спиртным через магазины государственной сети Systembolaget, возникшие еще в 1905 году. Издание «Наш автор по странам Скандинавии» Сергей Джанян.
До сих пор формально любые напитки крепче 3,5 градусов можно купить в Швеции только в государственных магазинах Systembolaget, работающих с 10 утра до 8 вечера или до 3 по субботам.
При этом правительство Швеции признает, что лишь половина всего потребляемого в стране спиртного покупается в госмагазинах. Остальное либо покупается нелегально, либо легально ввозится из других стран Евросоюза. В России для нелегального оборота спиртного сохраняются как минимум два важнейших фактора.
Не секрет, что даже при выпуске дешевой водки возникает колоссальная маржа. Налогов, акцизов никто не платит, сырье дешевое, так что хватает всем цепочке производителю, и опту, и рознице. И, наконец, есть спрос, наверное, это самое главное. Да, не было бы спроса на вот это дешевое низкопробное пойло, не было бы и рынка.
Законопроект, который готовится в Государственной Думе, в его нынешнем виде предусматривает, что правительство будет утверждать минимальные оптовые и розничные цены на продаваемую в России алкогольную продукцию.
Рассказывал Сергей Сининский.
В администрации президента Соединенных Штатов произошла важная кадровая перестановка. Джордж Буш принял отставку руководителя аппарата сотрудников Белого дома и назначил его преемника из числа ключевых сотрудников администрации. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Утром во вторник Джордж Буш объявил о том, что с сожалением принимает отставку руководителя аппарата сотрудников Белого дома Эндрю Карда. Кард проработал на этой должности почти беспрецедентный срок в 5.5 лет. По словам Буша, 58-летний Кард попросил освободить его от служебных обязанностей еще в начале месяца, но просьба была удовлетворена только в минувший уикенд. Энди Кард служил мне и нашей стране в исторические времена, в ужасный день нападения на Америку, во время спада и выздоровления экономики. экономики в дни беспрецедентно разрушительных ураганов, в мирное и военное время. Энди курировал законодательные успехи в различных сферах, от образования до медицинского страхования стариков и инвалидов. Он способствовал утверждению двух членов Верховного суда, включая его председателя. Эндрю Карт начал работать с семейством Буша и политиков еще в 1980 году. Возглавляя аппарат сотрудников Белого дома, он приезжал в офис в 5:30 утра и покидал его в 10 вечера. Он считает, что сейчас ему самое время вспомнить о существовании личной жизни. Господин президент, как руководитель вашего аппарата, я знаю, я был членом вашей команды, и сейчас я надеюсь остаться вашим другом. Благодарю вас, господин президент. На церемонии прощального чествования Эндрю Карда Джордж Буш представил человека, которого он ставит на его место. Это глава распорядительно-бюджетного управления Белого дома Джошуа Болтон. Ему 51 год. Он окончил Принстонский и Стэнфордский университеты. Принимая назначение, Болтон дал понять, что не претендует на лавры Энди Карда. Для меня огромная честь стать преемником Энди Карда. Я говорю именно о преемственности, а не о замещении, потому что Энди незаменим. Свойственные ему честность, самоотдача и мужество сделали его не только прекрасным руководителем аппарата Белого дома, но и поставили в один ряд с лучшими представителями государственной службы нашего поколения. Слухи о возможном уходе Эндрю Карда ходили вот уже около года. С его именем связывали такие просчеты администрации, как медлительное реагирование на ураган Катрина, неудачное выдвижение Харриет Майерс на пост члена Верховного суда, а также попытка передать управление ключевыми американскими портами компании в Дубае. В Вашингтоне сейчас гадают, закончится ли замещением Карда на Болтона кадровая перетряска в Белом доме, или она только лишь начинается. Болтон – фигура, близкая к нынешнему президенту еще со времен, когда Буш был губернатором штата Техас. Полагают, что, ставя на место главного аппаратчика своей администрации Болтона, имеющего тесные контакты с лидерами Конгресса, президент пытается отстоять программу действий Белого дома перед законодателями. Высокопоставленный сотрудник Белого дома на условиях анонимности сообщил агентству Associated Press, что Болтону будут предоставлены полномочия на дальнейшие перестановки в администрации, если он сочтет их нужным. В какой степени способен будет Болтон на прорыв в решении проблем, стоящих перед администрацией Белого дома, пока не ясно. Бэй Бьюкеннон, председатель Республиканского комитета политических действий «Команда Америка», считает, что новые назначения с Буша с этой задачей справятся и сделает это без особых потрясений. Думаю, что Болтон на это способен. Заняв место добровольно ушедшего Карда, он захочет окружить себя своими людьми со свежим взглядом и сделает это очень мягко. Но речь идет не о смене политического курса, а всего лишь о притоке свежей крови, способном прекратить трение с консерваторами на Капитолийском холме. Нельзя править в вакууме. Белый дом должен быть восприимчивым к информации, поступающей в него со всей страны, чтобы знать, что в ней происходит. Противоположного взгляда придерживается Дженнифер Палмиери, вице-президент Демократического центра за американский прогресс. Я не думаю, что кого-то, даже вашингтонских политиков, даже конгрессменов-республиканцев, волнует состав президентского аппарата. Дело не в том, хорошо или плохо работал Энди Кард, а в том, что Белый дом является очень закрытым пространством. Круг советников Джорджа Буша узок, и разброс мнений в нем невелик. Приход Болтона на место Энди Карда ситуации не меняет. Эта перестановка не вольет свежую кровь, не принесет новых идей или свежих взглядов. Самые непримиримые оппоненты Джорджа Буша на Капитолийском холме считают, что нынешняя смена шефа аппарата сотрудников Белого дома не поднимет их доверие к администрации. Лидер демократического меньшинства в Сенате Гарри Рид. Послужной список Джоша Болтона отмечен неудачами. Посмотрите, что он сделал с нашим внутренним долгом. Он просто увеличил его на 800 миллиардов долларов. Только в текущем году этот долг, с учетом превышения выплат на социальное страхование, приблизится к полутриллиону долларов. Джош Болтон – это история недостижений, а провалов. Американский народ не будет питать к нему доверия, как бы президент не стремился сменить курс. Кадровая перестановка в Белом доме приходится на период рекордного падения рейтинга президента Буша. Согласно последнему опросу агентства Associated Press и службы Ipsos, только 37% опрошенных считают, что президент хорошо справляется со своей работой. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Голландцы покидают свою родину. Борьба с наркотиками в Екатеринбурге.
Продолжаем принимать также ваши сообщения, друзья. Осталось совсем немного времени, порядка получаса. С ответами на вопрос, успешно ли, по вашему мнению, государство борется с распространением наркотиков.
И я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга христиане и нехристиане, чтобы в России большинство было за людьми, которые и веруют в Бога, и обходятся без веры, но одинаково свободно, с умом, терпением, интересом к тем, кто иной. Эфир прямой. Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. В записи слушайте программу в час ночи с четверга на пятницу и по субботам в 7 утра.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Образование». 50 лет Объединенному институту ядерных исследований в Дубне. Образование в Дубне от детского сада до Международного института. В студии «Радио Свобода» проректор Международного университета Дубна Дмитрий Фурсаев, главный научный сотрудник лаборатории теоретической физики Дмитрий Казаков и ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической физики Николай Тюрин. Ведет программу Александр Костюк. Костинский, слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Израиле на досрочных выборах в парламент, прошедших накануне, лидирует партия Кадима, которую возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт. По предварительным данным, Кадима получает 28 из 120 мест. Партия труда имеет 20 мандатов. На третьей позиции ортодоксальная партия ШАС – 13 мест. Выборы прошли при рекордно низкой явке избирателей. 20 заключенных СИЗО Жодина, задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили бессрочную голодовку протеста, сообщают белорусские правозащитники. Местные власти эту информацию опровергают. На Камчатке продолжаются поиски туристов, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. Сегодня в районе операции спасателям удалось обнаружить тело женщины. О судьбе двух мужчин пока ничего не известно. На Камчатке и в Хабаровском крае из-за проблем со спутником связи сегодня прервалось вещание ряда центральных телеканалов. В регионе с перебоями работает сотовая связь, отсутствует доступ в интернет. На Украине обработаны свыше 90% бюллетеней на выборах в Верховную Раду. По данным Центра избиркома, по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. За нее проголосовали около 31% избирателей. За блок Юлии Тимошенко почти 23%. За пропрезидентский блок «Наша Украина» около 15%. В Ленинградской области при столкновении экскурсионного автобуса со школьниками и автомобиля «Газель» пострадали 18 человек, 12 из них госпитализированы. По предварительным данным, на скользкой дороге водители не справились с управлением. Во вторник на улицы городов Франции вышли около 1 000 000 человек, протестуя против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В Париже прошла очередная массовая демонстрация, однако к ее окончанию хулиганы воспользовались случаем и принялись громить и грабить магазины. Иран предлагает создать у себя предприятие по обогащению урана при участии других стран. Инициативу можно расценивать как альтернативу российскому предложению.
По сообщениям синоптиков, антициклон, а с ним и ночные морозы, покидают центр европейской территории России. Ему на смену спешат теплые и влажные атлантические циклоны, которые в корне изменят характер погоды. Весна станет облачной и сырой, но температура наконец-то заметно повысится. В Москве сегодня днем дождь, плюс 3, плюс 5, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге осадки в виде дождя и мокрого снега, днем 1,3 выше 0.
На Урал пришла вторая волна наркомании, говорят наркополицейские и врачи. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Ежедневно по 2-3 сообщения о наркомании или наркоторговле. Это норма для местных информационных сводок. 200 килограммов наркотиков в КамАЗе с арбузами после нынешнего января никого не удивишь, говорит сотрудник пресс-службы Уральского окружного управления Федеральной службы наркоконтроля Изабелла Топас.
Сначала года органами наркоконтроля Уральского федерального округа изъято около 600 килограмм наркотических средств и психотропных веществ. Из них более 400 килограмм героина. В январе было изъято более 300 килограмм. Свыше 280 килограмм героина была изъята сотрудниками наркоконтроля Свердловского управления. В феврале месяце уже органами наркоконтроля, расположенными в Курганской области, была также изъята крупная партия героина 53 килограмма. На сегодня в Екатеринбурге вот эта партия в 280, она наикрупнейшая в России. Не знаю, гордиться этим или наоборот огорчаться, поскольку вал такой проходит наркотический.
По поводу последнего замечания сотрудницы пресс-службы наркоконтроля есть собственные замечания у екатеринбургского депутата Госдумы и создателя фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана.
Ситуация ухудшается. Она ухудшилась достаточно серьезно в 2004-м, в 2005-м продолжала ухудшаться. Это следствие либерализации законодательства. У нас фактически легализовано употребление наркотиков. И одна из основных причин – это открытые границы и упрощенный въезд для жителей наркопроизводящих регионов.
За 2005 год в Екатеринбурге в три раза увеличилось количество обращений к наркологам по поводу употребления наркотиков подростками. Больных наркоманией детей стало в полтора раза больше. Это данные официальной статистики, которые привел врач детско-подростковой наркологической службы Дмитрий Детков.
Это все-таки подростки из достаточно благополучных семей, среднего достатка, либо материально обеспеченных. Вторая волна наркомании началась еще в 2004 году. Это стало бросаться в глаза не только по конкретным пациентам, по статистике это стали видеть, по-моему, большинство людей нашего города. Вновь появились шприцы в подъездах, выросла уличная преступность.
Пока основным способом борьбы с наркоманией и наркоторговлей на Урале остается ловля тех, кто этим занимается. Одни отправляются к наркологам, другие – к следователям. Например, на прошлой неделе екатеринбургская милиция провела очередную профилактическую операцию «Подросток игла». Милиционеры останавливали на улице детей, чей вид внушал подозрение на наркотическое опьянение. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Успешно ли, по вашему мнению, государство борется с распространением наркотиков? С таким вопросом корреспондент Радио «Свобода» Сергей Хазов обратился к жителям Самары.
А я не знаю, честно говоря. Известных мне случаев стало меньше. Вот, насколько я знаю. Может быть, я меньше интересуюсь, чем раньше. Надо сильнее, лучше, крепче бороться.
Нет, как? Вот когда обращаются к ним, там что-то им говорят, потому что не ловят.
Власть вообще ни с чем не борется, а тем более с этим. Потому что все прекрасно знают, и все их прекрасно видят. Разговор про это даже, и все прекрасные точки эти, где торгуют, и кто употребляет, и никто этим не занимается. Причина тому, кто это выгодно, кто на этом деньги делает, тут и все.
Я считаю, нет. Бороться с врачами совместно, с религиозными какими-то организациями. Это же обязательно.
Может быть, и борется успешно, но эффект, конечно, очень маленький. Потому что у нас делают, может быть, вид. Да и вообще это власть. Сама власть. Все против народа направлено.
Не знаю, не видел.
Думаю, не особо. Незаметно. Во-первых, раньше акции больше с этим проводилось, а сейчас уже нет. Нет, ну, конечно же, проблема уже немножко спала. Но и бороться с этим стали меньше. Следовательно, скоро она опять, мне кажется, поднимется.
Ну, я, честно говоря, так близко не сталкивался с этим, но мне кажется, что недостаточно, если просто посмотреть на уровень там вот этой наркомании какая-то. По-моему, мне кажется, недостаточно усилий прикладывается для этого. Может быть, не хватает средств, может, для борьбы. Вот те, значит, подразделения, которые этим занимаются, может, у них техническая база как-то недостаточно.
Нет. Ну, боятся, наверное, друг друга. Молодежь так и страдает. И родители тоже бороться всеми силами, всеми.
Недостаточно. Только жесткие меры.
Ну, мне кажется, вообще это, да, конечно, все-таки успешнее. Потому что вот если даже рассчитывать, что раньше какие были, люди на каждом шагу, они были там наркоманами, пьяницами, то сейчас этого уже меньше, потому что все-таки больше уходят. Мне кажется, все нормально.
Мне кажется, да, сейчас как-то стало меньше, это как-то не актуально.
Нет, конечно. Потому что что такое государство? И я так предполагаю, что это чиновники, наверное, которые кормятся от этого дела. То есть у нас государство заинтересовано в том, чтобы у нас была наркомания. Я так думаю.
В последнее время, да, я думаю, что более-менее стали лучше. Надо, чтобы и народ был заинтересован в этом. Родители, может быть, люди тоже, чтобы помогали.
По-моему, она не борется. Все искусственно. Надо бороться, а не делать вид. У нас вся зубчининка в них. Ну и такие квартиры надо накрывать, и милиция должна участвовать. Бороться надо помогать не тем, кто уже наркоманит, а тем, кто еще не вошел туда. Это спортзалы, чтобы работали. Или дешево, или бесплатно. Вот такие вещи.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, успешно ли, по вашему мнению, государство борется с распространением наркотиков. Для Радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию новости науки.
Астрономы из Гавайского университета обнаружили в Солнечной системе новый тип космических объектов. Внешне они похожи на слабые кометы, поскольку имеют отчетливо выраженные хвосты. Но при этом орбиты этих объектов совершенно не похожи на кометные и лежат внутри основного пояса астероидов. Авторы открытия называют свою находку кометами основного пояса. Хвосты комет образуются из газа и пыли, которые испаряются с поверхности при сближении кометы с Солнцем. С поверхности астероидов, которые движутся по орбитам, близким к круговым, летучие вещества давно испарились. Однако внутри астероидов такие вещества могли сохраниться. При столкновении с крупным метеоритом они могут оказаться на поверхности и вызвать появление хвоста. Поэтому некоторые специалисты предлагают называть новые объекты активированными астероидами. Неудачей закончился первый запуск частной ракеты-носителя Falcon 1. Вскоре после старта возникла утечка топлива, которая привела к возгоранию на 29-й секунде полета. Автоматика отключила основной двигатель, после чего сработала система самоуничтожения ракеты. В катастрофе погиб находившийся на борту небольшой военный спутник стоимостью 750 тысяч долларов. Создание ракеты Falcon 1 финансируется компанией SpaceX. По заявлению компании, авария не отразится на планах создания частной ракеты-носителя. Агентство НАСА отменило решение о прекращении подготовки полета к астероидам Церере и Весте. Это будет первый американский исследовательский полет с применением ионных двигателей. Месяц назад было объявлено об отказе от этого проекта ввиду превышения бюджета. При запланированной стоимости 370 миллионов долларов ожидался перерасход более чем на 70 миллионов. Решение о возобновлении работ принято лично администратором НАСА Майклом Гриффином. Энергетические напитки, такие как Red Bull, могут создавать у подвыпивших людей иллюзию трезвости. Такие напитки, содержащие сахар и кофеин, получают в последнее время все большую популярность. Часто в ночных клубах они смешиваются с алкоголем. Молодежь употребляет энергетические напитки, чтобы ослабить усыпляющее действие алкоголя. Исследователи из университета бразильского города Парана провели серию экспериментов, в которой участники должны были максимально быстро нажимать кнопку в ответ на вспышку света. Оказалось, что влияние алкоголя на скорость и точность двигательных реакций человека не зависит от того, употреблялся он отдельно или в смеси с энергетическим напитком.
С новостями науки Александр Сергеев.
В Москве 8:41. Продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Валерия Шабаева.
Тема дня в сегодняшнем номере «Коммерсанта», а также редакционного комментария в «Ведомостях» и целой подборки материалов в «Известиях» – новые порции антитеррористических поправок в российское законодательство. «Антитеррористическое законодательство разрушает систему традиционного права», – пишет «Коммерсант». Новые поправки в законодательство, внесенные в Думу, позволят судить граждан за преступления, совершенные за границей, даже если они не были осуждены за них иностранным судом, конфисковывать имущество осужденных и даже рассматривать дела в отсутствие подсудимого. Эти нормы и конфискация, и заочное осуждение предусматривались советским законодательством, но позже были отменены как нарушающие права человека. При этом «Коммерсант» отмечает, что Россия не единственная страна, где необходимость борьбы с терроризмом заставляет власти выдвигать новые теории правовой концепции, сомнительные с точки зрения традиционного права. Газета ссылается на Израиль, первое правовое государство, вынужденное вести войну с организованным массовым террором, и Америку. Проблема в том, что традиционные процедуры суда и следствия разрабатывались для рассмотрения уголовных дел, задачей которых являлось наказание преступника за уже совершенное преступление. В борьбе с терроризмом главная задача – предотвращение теракта. Возможный ущерб от терактов так велик, что налицо необходимость встроенной и пользующейся широким признанием юридической концепции превентивных и упреждающих ударов. Именно необходимостью быстро получать сведения о готовящихся терактах оправдывают физическое давление на подозреваемых и прослушивание телефонных разговоров, а также внесудебные точечные ликвидации террористов. На необходимость удержать потенциальных бомбистов от совершения терактов ссылаются израильские военные, разрушая дома, в которых живут семьи взорвавших себя палестинских смертников. Доводы сторонников нового права выглядят по меньшей мере не бесспорно, продолжает Коммерсант. Само сосуществование двух стандартов, обычного и антитеррористического, ослабляет, безусловно, правовые устои общества. И совершенно критичной коллизия оказывается для стран, не имеющих, как, например, Россия, устойчивых традиций права, защиты личности и собственности. Правоохранительные и судебные органы здесь, как правило, неквалифицированы, ангажированы и не подконтрольны обществу. А соблазны нового права способны нанести сокрушительный удар по едва начавшей формироваться правовой системе, вновь поставив под сомнение ее базовые ценности и принципы. Законодатели начинают описывать все новые и новые гипотетические коллизии и нормы для предотвращения терроризма, в то время как нормы обычного права и до того слабые теряют в их глазах всякую ценность. При этом антитеррористические нормы оказываются направленными не столько на эффективность спецслужб, сколько на максимальное освобождение их от норм обычного права. Вот, например, помешает ли скрывающемуся за рубежом террористу его заочное осуждение российским судом планировать теракты? Вряд ли. В лучшем случае речь идет о символическом наказании тех, до кого российские спецслужбы почему-то добраться не могут. В худшем – об использовании борьбы с терроризмом как предлога для решения политических задач. Ведомости отмечают, что авторы поправок намерены применить такой зарубежный опыт, как конфискация имущества террористов. Аналогичные нормы есть в законодательстве США, Франции, Испании и других стран. Казалось бы, поправки в УПК о конфискации средств, использовавшихся для финансирования террористических организаций, можно приветствовать. Но суды, в том числе заочные, которые легче сделать закрытыми от общественности, смогут изымать средства, предназначавшиеся не только боевикам. Больше того, суды в случае принятия поправок смогут конфисковывать имущество, приобретенное у преступников, добросовестными приобретателями. Никто не спорит с необходимостью борьбы с террором и его финансированием, но ограничение прав рядовых граждан и сокрытие информации о терактах вряд ли дадут спецслужбам новые рычаги и силы для победы над террором. Без лишних глаз. Редакционный комментарий в газете «Ведомости».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без четверти 9 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На Украине обработано более 90% бюллетеней на выборах в Верховную Раду. По-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. На досрочных выборах в парламент Израиля лидирует партия Кадима. В Париже и других городах Франции прошли массовые манифестации протеста против реформы закона о трудоустройстве молодежи. Эти и другие темы в выпуске новостей на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
.8:46 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Альтернативная биржа для малых и венчурных компаний в России. Казахстан и Китай готовят проект строительства электростанции в Казахстане. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Министерство сельского хозяйства России рассчитывает возместить потери озимых зерновых культур, вызванные сильными холодами, за счет ярового сева, сообщил министр Алексей Гордеев. Ранее он говорил о том, что из-за морозов в России минувшей зимой погибли 25% всех посевов озимых зерновых культур. Таким образом, прогнозировали в Министерстве сельского хозяйства, потери урожая зерна в 2006 году могли бы составить 7 миллионов тонн или 10% от его общего ожидаемого объема. В России с 1 апреля базовая часть трудовой пенсии будет увеличена на 8,5%, а ее страховая часть на 6,3%. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Фродков. Таким образом, по оценке Министерства здравоохранения и социального развития, средний размер выплачиваемых в стране пенсий вырастет примерно на 200 рублей. Объем банковских кредитов, предоставленных в России частным лицам, увеличился в январе на 0,4% по сравнению с декабрем прошлого года и составил примерно 1 триллион 184 миллиарда рублей. По текущему курсу это более 42 миллиардов долларов. Доля просроченной задолженности в кредитах частным лицам увеличилась за этот месяц на 0,25% до 2,11%. Федеральная служба по финансовым рынкам готовит предложение о создании в России к концу 2006 года альтернативной биржи для малых и венчурных компаний. Как сообщил руководитель службы Олег Фьюгин, сейчас небольшие по размерам, а также недавно созданные предприятия, не имеющие права в течение 3 лет размещать свои акции на основных фондовых площадках, не меньше крупного бизнеса нуждаются в инвестициях. Готовя этот проект, служба ориентируется на опыт лондонской фондовой биржи, создавшей рынок альтернативных инвестиций. На нем размещаются пакеты акций компаний на сумму от 50 до 150 миллионов долларов. Казахстан и Китай готовят предварительное технико-экономическое обоснование проекта строительства электростанции в казахстанском городе Кибастуз, которая, как ожидается, будет работать на местном угле. Об этом сообщил представитель Министерства энергетики Казахстана. Стоимость первого в истории двух стран проекта в области электроэнергетики, по предварительным оценкам, состоит от 4 до 7 миллиардов долларов.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Центробанк установил курс российской валюты на сегодня в 27 рублей 80 копеек за доллар США. За евро дают 33 рубля 40 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В Москве 8 часов 49 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 29 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Имя генерального секретаря Компартии Франции Жоржа Марше в течение многих лет было окружено скандалом. О сути претензий генсеку рассказывал комментатор «Радио Свобода» Кирилл Хенкин. 29 марта 80-го года.
Напомню кратко предысторию этого дела. Длится дело уже 10 лет. Началось все с того, что возникли некоторые сомнения относительно поведения нынешнего генерального секретаря Компартии Жоржа Марше во время оккупации Франции немцами. Французская Компартия, которая поначалу даже пыталась сотрудничать с оккупантами, изменила свою политику после начала военных действий между Германией и Советским Союзом, и после этого всячески подчеркивает свою роль как партии сопротивления. И тем более было неприятно узнать французским коммунистам, что генеральный секретарь Компартии во время войны добровольно поехал работать в Германию, где поступил на заводы Мессершмитта и таким образом непосредственно участвовал в военном усилии нацистской Германии. До сих пор спор шел именно только о том, был ли он в Германии добровольно или был одним из тех, кого насильно послали на работу в Германию. И вдруг недавно журнал «L'Express» опубликовал интереснейший документ из немецких архивов, который доказывает, что, во-первых, Марше действительно приехал в Германию добровольно, и что, во-вторых, он все время лгал, утверждая, что в 43-м году он бежал во Францию и включился в движение сопротивления. Документально теперь доказано, что он еще в 44-м году находился в Германии. Руководство коммунистической партии выступило как единый человек в его защиту. Есть все основания думать, что руководство французской коммунистической партии с самого начала знало об этом периоде деятельности Марше. Для чего Москва добилась назначения Марше на пост генерального секретаря коммунистической партии Франции, несмотря на все сведения? Именно располагая этими сведениями, его и выдвинули на должность генерального секретаря Компартии.
Этот вопрос в передаче Кирилла Хенкина остался без ответа. На посту генсека Жорж Марше пробыл еще 14 лет. Радио Свобода. 29 марта 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 8 часов 52 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Согласно официальной статистике, количество покинувших родину голландцев за прошлый год впервые превысило количество иммигрантов. Судя по количеству посетителей на состоявшейся недавно в Нидерландах иммиграционной ярмарке, поток отъезжающих за границу в ближайшее время не иссякнет. Почему многие коренные голландцы предпочитают иммигрировать, рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
За один квадратный метр жилья средний голландец платит около 3000 евро. Это при том, что за место под солнцем на одном квадратном километре ему приходится конкурировать с еще 500 голландцами. Знаменитая нидерландская терпимость к странностям ближнего – это скорее средство выживания в условиях, когда шансы на несколько мгновений одиночества, тишины, а тем более общения с природой, ничтожно малы. Жить в Нидерландах – это искусство, которое требует ювелирной тонкости и такта. Чего стоит одно умение припарковать автомобиль на узком отрезке мостовой? Одно лишнее движение, и вы вместе с автомобилем на дне канала. Ограды здесь не ставят из экономии места и эстетических соображений. Даже если вам все-таки удастся оторваться от цивилизации и отыскать в Голландии лес, знайте, что он уже давно открыт до вас. Причем слишком большим количеством людей, чтобы оставаться лесом в прямом смысле, а не парком культуры. Вы живете в 30 километрах от пляжа, но на пляж уже давно не ездите, так как в солнечный день эти 30 километров превращаются в одну большую пробку, а на самом пляже все равно уже негде лечь. Проще доехать до пляжа в Бельгии. Собственно, в Бельгии и жить проще, ведь там гораздо ниже налоги и лучше климат. Так почему бы туда не переехать насовсем? Говорит автор новой книги руководства для потенциальных иммигрантов «Сменить курс» Сесиль Ламмерс. Голландия такая маленькая, здесь живет невероятно много народа. Утром все стоят в пробке из пункта А в пункт Б, а вечером обратно. А природа? Мы просто ходим гуськом друг за другом по пляжу или по лесной тропинке. Вид из окна ограничивается забором соседа. И чтобы все это изменить, не нужно очень далеко ехать. Безусловно, в Канаде и Новой Зеландии просторнее всего. Однако простор можно найти и в Швеции, Дании или Франции. Там еще есть место. По статистике о том, чтобы переехать жить в другую страну, всерьез задумывается половина голландцев. Все больше голландцев не только мечтают начать новую жизнь за рубежом, но и делают это. В прошлом году число голландцев, покинувших страну, перевалило за 120 тысяч, превысив таким образом количество приехавших в Нидерланды иммигрантов. По утверждению аналитиков, иммиграция коренного населения из Голландии только набирает обороты. Эта тенденция сопутствует и без того стремительному сокращению коренного населения в связи с рекордно низкой рождаемостью. Из 16 миллионов, проживающих в Нидерландах, этнические голландцы составляют 80%. Уезжают не из бедности, не из страха безработицы и финансовой неопределенности, как это было во время прошлой волны иммиграции в 50-е годы 20 века. Голландская экономика сейчас на подъеме, и уровень безработицы в стране невысок. Уезжают из страны как раз люди среднего достатка, имеющие свой бизнес, либо обладающие стартовым капиталом, чтобы открыть небольшой мотель где-нибудь в Норвегии. Вот что сказали супруги посетителей, прошедшей недавно в городе Нью-Вихайн иммиграционной ярмарки в интервью телепрограмме «Твей Ван Дах». «Мы купили в Швеции несколько туристических фирм, и уже в апреле поедем туда начинать работать. Там можно совершать длительные походы с велосипедом и без. Это находится в фантастическом по красоте месте, среди озер. И совсем бесплатно можно ночевать в палатке на островах. А шведский не сложно выучить. Мы немножко уже говорим и понимаем, когда с нами медленно разговаривают. К тому же мы ведь будем иммигранты, и нам положен вводный курс по языку». Однако большинство голландцев, для которых отъезд в экзотическую страну остается пока мечтой, боятся открыто говорить о своих пристрастиях. «А то вдруг работодатель узнает, что я собираюсь уехать», сказал один из анонимных респондентов газеты «Volkskrant». Софья Корниенко для «Радио Свобода», Нидерланды.
Репортаж нашей коллеги из Голландии завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Работа службы автоэвакуаторов – это главная тема следующего часа. В гости придет Борис Вьюшкин, директор Ассоциации специальных площадок. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».